Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Тамбовская область была одним из регионов, где результаты голосования за партию «Единая Россия» оказались аномально высокими. В Тамбове побывал специальный корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев. Вот его репортаж.
Тамбов на карте генеральной кружком означен не всегда. Он прежде город был опальный, теперь же право, хоть куда.
Билборды, сообщающие о том, что вы находитесь в сердце России, можно увидеть не только в Тамбове, но и во Владимире, и в Рязани, и в Туле. В этом соперничестве за право именоваться самым русским из провинциальных городов Центральной России у Тамбова свои козыри. Среди них бессмертная поэма Лермонтова «Тамбовская казначейша», о которой здесь напоминают даже вывески магазинов и салонов красоты. Еще один региональный бренд – пресловутый «Тамбовский волк». А между собором и набережной реки Цны можно увидеть памятник тамбовскому мужику. Он стоит, попирая босыми ногами чернозем, левой рукой держась за плуг. Говорят, что по первоначальному замыслу в правой руке тамбовский мужик должен был держать обрез. В начале 90-х на этом самом месте был установлен так называемый закладной камень. Предполагалось, что здесь будет воздвигнут монумент участникам Антоновского движения. Но та идея так реализована и не была. Тамбовщина прочно ассоциируется с Антоновщиной, массовым крестьянским восстанием против большевиков в начале 20-х годов прошлого века. В феврале 1921-го повстанческая армия под водительством эсера Александра Антонова насчитывала 40 тысяч человек. В бой повстанцы шли под лозунгами «Долой продразверстку» и «Советы без коммунистов». Власти вынуждены были направить на Тамбовщину регулярные части, использовать бронепоезда и аэропланы. Вокруг событий тех лет и личности Александра Антонова до сих пор идет дискуссия, в которой участвуют не только историки, но и политики. Вот точка зрения тамбовского предпринимателя Александра Зайцева, которого включила в свой региональный избирательный список партия «Яблоко».
Александр Степанович Антонов, конечно, величайшая историческая личность. На уровне стоят Емельян Пугачев, Степан Разин. Были нормальные хозяева, крепкие, потом приклеили им ярлык, коммунисты – кулаки. Вот эти крепкие хозяева ввели хозяйство, не пьянствовали, не окаянствовали. И вдруг пришли к власти голландранцы и сказали: «Все, теперь вот он вас нанимает к себе на работу, да, а теперь вы у него все отберете, и он будет равный с вами». И пошел большой передел. А крепким, нормальным мужикам просто не понравилась такая ситуация. Пошло сначала такое неорганизованное сопротивление. Александр Степанович Антонов был просто хороший организатор, справедливый был. И он сумел организовать, в конце концов, вот это сопротивление. И полыхнуло тут такое восстание, что Тамбовская область прославилась не только на всю Россию. Я вот был во Владивостоке, говорят: «Ты откуда?» Я говорю: «Из Тамбова». Первое, что Тамбовский волк, а второй – Антонов. Даже во Франции, в Англии слышали про Антоновское восстание.
Иной взгляд у профессора Тамбовского государственного университета, историка Валерия Конищева.
Антонов – типичный террорист. Террорист своего времени, человек, который пытался ли вопросы, может быть, и справедливые, решать с помощью наган. Он теоретически был в определенной мере подкованным человеком, но он был человеком больше вот борьбы, действия. И когда мы говорим о терроре в принципе, мы не должны забывать то, что он выпячивал на первый план именно вот такие меры борьбы. Даже какие бы он там благородные цели не ставил, в чем была трагедия гражданской войны вообще, и Антонов в частности, никто договариваться не хотел. И Антонов один из тех, кто подливал масло в огонь. Сама судьба его какова? Ведь восстание закончилось в 21-м году. Он до 22-го года, почти целый год, скрывается в лесах в надежде на то, что восстание начнется вновь. Он мог уйти спокойно отсюда. Вот это отношение к возвеличению Антонова как личности, оно опасное. Такой знаменитый русский историк Николай Иванович Костомаров. У него книжка есть «Бунт Стеньки Разин». Последняя фраза: «Не дай бог русскому крещенному человеку дожить до того времени, когда придет новый Стенька».
Уроки антоновщины сегодня актуальны, подчеркивает доктор исторических наук Павел Щербинин.
Власть никогда не должна насиловать, издеваться, глумиться над населением. Происходило выкачивание хлеба, выкачивание зерна. И богатейший регион, губерния, где всегда было много хлеба, оказался на грани голода. Люди видели несправедливость выборов. Милиция, образованная после революции, творила беспредел, ничуть не лучше, которым отличалась полиция в период самодержавия. Второе – это то, что без гражданского общества, без активного взаимодействия населения через своих представителей с властью, невозможно быть уверенным, что подобные события не повторятся. И сегодня, я думаю, это весьма актуально, потому что терпение населения не безгранично. И тогда неизбежен социальный взрыв, которым была Антоновщина. Значительная часть общества воспринимает Антоновщину как кровавую, страшную трагедию в жизни населения региона. Причем погибали ведь не только крестьяне массово, вот эти концлагеря, расстрелы заложников, применение химического оружия. Но я всегда студентам рассказываю о том, что, например, более 3000 коммунистов, чекистов, солдат, членов их семей было зарублено шашками, так как антоновцы экономили патроны. Кровь лилась рекой.
Прошлой осенью проходили выборы в Тамбовскую городскую думу. Своеобразная репетиция нынешних мартовских выборов в Думу областную. Своими наблюдениями делится журналист Михаил Жеребятьев.
Аналитики видели в выборах шанс для местной «Единой России» реабилитироваться в глазах собственного федерального руководства. Рейтинг «Единой России» на Тамбовщине составлял перед началом прошлогодней осенней избирательной кампании всего 36%. Впрочем, это обстоятельство никак не повлияло на переназначение губернатора единоросса Олега Бекина. В первое постсоветское десятилетие Тамбов сохранял за собой славу центра так называемого «красного пояса». Правда, тогда же, с 92 по 98 год, город возглавлял демократ Виталий Коваль, ученый-историк, человек инициативный, рано ушедший из жизни. Сегодня КПРФ остается главной оппозиционной силой. Ей удалось собрать под свои знамена и оппозиционно настроенных по отношению к власти бизнесменов, и представителей национальных диаспор. А тем временем губернатор Олег Бекин, помимо хозяйственных дел, активно осваивает так называемую духовно-нравственную проблематику. Он назвал идеологически неправильным подходом отделения РПЦ от государства. В области ведется работа по приданию официального статуса учреждений дополнительного образования епархиальным воскресным школам.
Рассказывал журналист Михаил Жеребятьев. По итогам выборов в городскую думу осенью 2010 года по партийным спискам «Единая Россия» получила около 60 голосов избирателей, КПРФ – около 20, результат ЛДПР и «Справедливой России» – по 8%. Было бы преувеличением сказать, что кампания по выборам в Тамбовскую областную думу находилась в центре внимания тамбовчан. О ней напоминали билборды стандартного содержания, да немногочисленные агитаторы, раздававшие предвыборные газеты и листовки. К выборам по партийным спискам были допущены только 4 представленные в федеральном парламенте партии. Списку «Яблоко», которое собрало необходимое количество подписей, в регистрации было отказано. При этом действующий глава региона Олег Бетин не был включен в избирательный список партии власти. О некоторых особенностях тамбовской политики «Радио Свобода» рассказал политолог Дмитрий Сельцер.
Здесь мы вряд ли увидим борьбу каких-то финансово-промышленных группировок. Тамбовская политика отличается от большинства регионов тем, что здесь нет сильного бизнеса. Здесь нет конкурирующих между собой бизнес-структур. Поэтому здесь всегда силен бюджет, здесь всегда сильны бюджетные деньги. Соответственно, здесь губернатор сильнее всех. Губернатор – основной производитель идей публичной риторики, политических действий. Но у него есть очень серьезные ограничители. Прежде всего, это федеральный центр. Федеральный центр ведь тоже не монолит. Соответственно, идет борьба разных линий московских, воздействующих на губернатора. Есть, во-вторых, борьба разных элитных группировок. Носит ли эта борьба отчетливо политический окрас? Вряд ли. Это борьба за ресурсы, за влияние, за возможности. В самой меньшей степени это борьба федеральных политических партий друг с другом. Мне кажется, люди, принимающие решения, а это люди явно не тамбовского происхождения, исходили из того, что губернатор работает давно, и надо поискать людей с, возможно, большим кредитом доверия. И, соответственно, они искали людей, не отягченных каким-то грузом.
В первую тройку списка «Единой России» вошли председатель регионального фонда обязательного медицинского страхования Тамара Фролова, глава администрации Тамбова, в недавнем прошлом офицер спецназа Алексей Кондратьев и депутат Госдумы от Мордовии, бизнесмен Виктор Кидяев. Последний официально курирует от федерального руководства партии власти региональные выборы на Тамбовщине. Однако местные наблюдатели не исключают, что Кидяев, возможно, вскоре станет новым губернатором. Депутат Государственной Думы Алексей Плохотников подчеркивает, что Олег Бетин остается неформальным лидером тамбовских единороссов.
Я лично за то, чтобы губернатор возглавлял список. Но так у нас во всех областях без губернатора ничего же не бывает. Я Олега Ивановича очень уважаю, потому что он очень трудолюбивый человек. И все, что вот мы сейчас придумали, партия «Единая Россия» по своей программе, это, конечно, часть идеи его. Но это может опять к технологиям отнести. Сейчас как-то не модно, что губернатор возглавляет списки. На самом деле, я вот шел в Государственную Думу, и рядом с губернатором был, он возглавлял список. Мы прошли, каждый из нас, по 140, там, по 120 встреч. Надо людям-то рассказывать, говорить. А кто еще говорит? Губернатор хорошо, доходчиво рассказывает о той работе, которая нам предстоит и которая сделана. Посмотрим, что будет в Государственную Думу, когда пойдут. Я думаю, что было хорошо бы, если бы он возглавил. Почему? Потому что мы пойдем с той же программой.
Позиции губернатора в последнее время серьезно пошатнулись, говорит редактор тамбовской газеты «Житье-бытье» Михаил Карасев.
Среди населения репутация скорее отрицательная. Среди людей, которые достаточно часто общаются с властью, здесь мнения совершенно полярные. Одни, в общем-то, понимают, что надо бы что-то менять, другие считают, что у нас может быть даже лучше, чем могло быть, или там в соседних регионах. Вы знаете, я согласен и с теми, и с другими. Тамбовщане считают, что они достойны лучшего, что уровень жизни у нас, к сожалению, не столь высок, как мог быть. Тамбовские власти гордятся тем, что у нас очень низкие цены. На самом деле получается, что низкие цены и низкие зарплаты при этом. В Тамбовской области какой-то островок со своими зарплатами, мы не можем поехать в соседние регионы и чувствовать себя нормально и прилично. Мы получаем с невыездным. И при том, что у нас достаточно дешевая рабочая сила, какого-то промышленного бума или рабочих мест, скажем так, мало. Регион все-таки скорее депрессивный. В свое время мне приходилось участвовать в предвыборной кампании, когда Тамбовщина еще была красным поясом, у нас был губернатор Александр Рябов, и вот ему на смену шел Олег Бетин. Мы с ним как-то встречались в прямом эфире, и я говорил губернатору Олегу Ивановичу: знаете, вот если вы не придете, я думаю, что эта область погибнет, потому что надо что-то срочно менять. Тогда все Бетина встречали на ура. Это было время надежды, большой надежды. Время надежды прошло, прошло достаточно много времени, есть какие-то позитивные сдвиги, но перелома ситуации, к сожалению, не произошло. Я глубоко убежден, что власть все-таки через какое-то время надо обязательно менять. Олег Иванович не самый плохой вариант для Тамбовской области. С другой стороны, люди устают, надежды не оправдываются.
Региональный список КПРФ возглавляли депутат Госдумы Тамара Плетнева и крупный бизнесмен Александр Жалнин. Коммунисты в жесткой оппозиции губернатору, подчеркивает депутат Тамбовской областной думы Павел Плотников.
Произошел существенный спад и промышленного производства, и в целом, разумеется, уровень жизни населения. Тамбовщина исконно аграрный регион. И здесь, к сожалению, тоже власть допустила очень существенное снижение, особенно животноводства, которое фактически разрушено. Если взять, сравнить Тамбовскую область вот с соседями, Липецкой, Белгородской, то где-то на конец советского периода мы по производству сельхозпродукции стояли примерно вровень с ней. Гоняли Липецкую, чуть проигрывали Белгородской, но за вот эти 20 лет мы очень существенно от них отстаем. И это результат той политики, которую проводила администрация области и лично Бетин. Он еще стал в конце 91 года первым замом губернатора, отвечающим за экономику, потом исполнял в течение года обязанности губернатора, потом 4 года был не у власти, и затем с конца 99-го уже на должность главы администрации области.
А вот тамбовские жириновцы с областной властью сотрудничают, говорит первый номер регионального списка ЛДПР предприниматель Александр Воробьев.
Мы являемся конструктивной оппозицией. Сегодня отношение к власти у фракции ЛДПР в областной думе, городской думе и меня как координатора по области позитивное, нормальное, конструктивное отношение. Поэтому я считаю, что вот та политика, которую мы сегодня ведем в тандеме с администрацией, нормально для региона. Если взять другую партию, которая представлена на территории области, то позиция только отрицания и не предлагая ничего взамен, она, конечно, вредит. Это и сказывается на взаимоотношениях, и на личных взаимоотношениях, и на рабочих вопросах. Поэтому я считаю, что в любом случае должна быть какая-то найдена точка соприкосновения. На сегодняшний момент та политика, которая ведется главой администрации области, та структура власти, которая выстроена в городе после выборов Тамбовской городской думы, я считаю, что она оптимальна.
Ходом избирательной кампании в Тамбовской области были недовольны все ее участники. Руководитель регионального предвыборного штаба партии «Справедливая Россия» Олег Григоров жаловался на провокации конкурентов и репрессии со стороны правоохранительных органов.
В городе Рассказово, где идет от нас кандидат по одномандатному избирательному округу, поймали некого человека, который якобы раздавал от имени кандидата продуктовый набор. Естественно, что все это является грубейшей провокацией. Активистов нашей партии забрали в милицию, когда они раздавали на одиночных пикетах очередной номер нашего боевого листка. Причем милиция их забрала после звонка сотрудника городской администрации. Девчонок отпустили. Через 2 часа они пошли снова раздавать газеты, и буквально там через 1.5-2 часа по звонку того же сотрудника наших активистов снова забрали в это же отделение милиции, причем без объяснения причин.
Те же самые правоохранительные органы сквозь пальцы смотрели на то, что в регионе массовыми тиражами издавались и открыто распространялись компрометирующие кандидатов от КПРФ газеты, например, издание «Народный коммунист». Павел Плотников обращает внимание на едва ли не рекордное использование на Тамбовщине административного ресурса.
Давление чрезвычайно велико. Давление проявляется в таких формах, как, например, обязаловка в получении открепительных удостоверений. У нас десятки, если не сотни сигналов о том, что в вузах, в школах, техникумах, государственных, муниципальных учреждениях работников, учащихся заставляют получать открепительные удостоверения. Более того, не просто предъявлять их по месту работы или учебы под страхом увольнения, отчисления из учебного заведения, а даже заставляют сдавать их своему начальству. То есть мы не знаем вообще, смогут ли эти люди проголосовать даже по месту работы, как это было раньше на предыдущих выборах. Но они, по крайней мере, могли голосовать по месту работы. Сейчас, после того, как у многих собраны открепительные удостоверения, мы полагаем, что могут вообще совершенно другие люди ими воспользоваться. Тут не то, что острая борьба. Острая борьба, это я понимаю как, когда кандидаты в открытую выходят и соревнуются в программах, делают это все открыто. А когда это идет подковерно, когда выпускаются фальшивые листовки, когда от моего имени выпущена листовка, которая никакого отношения не имею. Пишут там всякая чушь. В одном месте написали, что я предлагаю областной центр перенести из Тамбова в Мичуринск. Это уже не острая борьба, это просто грязь, подлость.
А тамбовских яблочников мало того, что не зарегистрировали, против ряда активистов этой партии возбуждены уголовные дела, сообщил председатель Тамбовского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Резников.
Мы собрали почти 15 тысяч подписей. Было отобрано 9500 по закону, которые мы сдали. Было из 9400 20% отобрано для проверки областной избирательной комиссии. Было, я считаю, проверено максимально предвзято. После этого были наши вот эти все подписные листы переданы ФСБ, и ФСБ почти месяц занималась, вызывая наших сборщиков. Хотя почему ФСБ? Вот мы подняли закон о ФСБ, там нет этого. Они должны там террористами заниматься, там границей, там еще чем-то. Но нет там, чтобы они занимались политической партией. А сейчас наши подписные листы и вообще дело, это все находится в Следственном комитете.
На Тамбовщине даже единороссы оказались обиженными. Недруги одного из лидеров партии власти, депутата Госдумы Алексея Плохотникова, выпустили водку под названием «Плохотников», на этикетке которой были напечатаны советы родителям, что, мол, детей надо приучать к крепкому напитку постепенно, маленькими дозами. Алексей Плохотников винит во всем бизнесменов, активно идущих во власть.
Бизнесмены, они как-то распределились по всем партиям уже. А когда крупный бизнес входит, то появляются деньги. А ЛДПР, там всегда были бизнесмены, всегда были денежные средства. А Справедливая Россия тоже не безденежная. Ну уж о Единой России тут говорить не приходится. А они, бизнесмены, все-таки пришли из 90-х годов, так могу сказать. И доказать словом и делом многие вещи им трудновато. Полемики-то как таковой нету. Победить как? Да опустить того, кто чуть получше. И получается борьба компроматов.
За список партии «Единая Россия» в Тамбовской области проголосовало более 65% избирателей. У КПРФ чуть более 18,5%, на третьем месте ЛДПР, немногим больше 7% голосов избирателей. «Справедливая Россия» в Тамбовской области 7-процентный барьер не преодолела. У нее чуть более 5%, но один мандат по новым правилам эсерам все же полагается, а их лидер Александр Алешкин победил в одном из одномандатных округов. Оргвыводы федерального руководства «Справедливой России» последовали быстро. О них журналистам сразу же после дня голосования рассказал лидер партии Сергей Миронов.
Руководитель регионального отделения господин Алешкин говорит, да нет, у нас все правильно, вы нам только не мешайте. Вот мы, так сказать, им не мешали, но они получили то, что получили. Поэтому для нас совершенно очевидно, что господин Алешкин в ближайшее время прекратит руководить региональным отделением. Он провалил выборы, думаю, к радости его хорошего друга, губернатора Бетина.
О том, что происходило в Тамбове 13 марта, радио «Свобода» рассказал депутат областной думы Павел Плотников.
То, что наблюдалось 13 марта на выборах в областную думу, для Тамбовской области, Тамбова, это просто беспрецедентно. Самый вопиющий факт – это то, что был выявлен просто подпольный пункт выдачи бюллетеней, откуда на десятках машин бюллетени развозились с отметками, естественно, за «Единую Россию» по всему городу. Были и другие очень грубые нарушения. Наблюдателям, членам комиссии с правом совещательного голоса был крайне затруднен контроль за ходом голосования. Их просто отсаживали в дальний угол помещения для голосования. Так что, когда на избирательном участке находится достаточно много избирателей, им просто не видны урны для голосования. Кто получает бюллетени, действительно ли получают бюллетени те граждане, которые имеют право голосовать на данном участке, и что бросается в урны, не осуществляется ли вброс. Когда наши представители пытались подходить к столам, к урнам, их оттуда отгоняли, ну а тем, кто не хотел подчиняться, тех просто решением комиссии удаляли из помещений для голосования. Все это грубое нарушение закона. Как результат, были зафиксированы случаи, когда люди голосовали на нескольких участках, целые бригады объезжали разные участки и голосовали на всех них сразу. Я лично с помощью сотрудников милиции поймал, что называется, за руку на одном из участков молодого человека, который получил на руки бюллетени, и у него в паспорте остался вложенным открепительное удостоверение. Выявлен автобус, который развозил избирателей от участка к участку. Ночь после голосования по всем этим фактам было подано заявление в окружную избирательную комиссию о признании результатов выборов недействительным в связи с тем, что допущенное нарушение не позволяет установить истинное волеизъявление избирателей. Однако эта жалоба в течение 2 минут была отклонена, никто по существу ее рассматривать не хотел. Выборы прошли с громадными нарушениями закона, и признать их легитимными никак нельзя.
Эту картину маслом дополнил побывавший в день выборов на Тамбовщине депутат Государственной Думы Илья Пономарев, написавший в своем блоге о том, что лично видел молодых людей, голосовавших под разными фамилиями на разных избирательных участках, что в райцентре Рассказово на дому проголосовала едва ли не большая часть избирателей, и почти все, как один, за «Единую Россию». Между тем, председатель Тамбовского облизбиркома Алексей Пучнин заявил, что жалобы в день голосования поступали, но проверка, проведенная совместно прокуратурой и избирательной комиссией, как водится, никаких нарушений не выявила.
У микрофона Михаил Соколов. В эфире был репортаж специального корреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева, который побывал в Тамбовской области. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
22 часа 30 минут в Москве. Коротко о главных новостях. В Кабардино-Балкарии в результате операции, проведенной сотрудниками ФСБ и Министерства внутренних дел, убит один из лидеров боевиков. В одной из квартир при оказании сопротивления был убит Аскер Хажироков, главарь религиозной экстремистской группировки «Нальчика», сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева и ее единомышленники больше не будут заниматься организацией митингов в рамках стратегии 31. По словам Алексеева, последняя такая акция состоится 31 марта, потом митинги будут проходить под лозунгом «За честные выборы». Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании в совместном заявлении призвали ливийского лидера Муаммара Каддафи немедленно отказаться от власти. Они также обратились к сторонникам Каддафи, призвав их пока не поздно отказаться от его поддержки. Токийская электроэнергетическая компания, управляющая пострадавшей от землетрясения цунами японская АЭС Фукусима Даичи, сообщила об утечке радиоактивной воды из второго реактора станции. Число жертв взрывов на оружейной фабрике на юге Йемена исчисляется десятками. По последним данным, погибли 78 человек, десятки ранены. Что стало причиной взрывов боеприпасов, пока не ясно. Бывший президент Египта Хосни Мубарак и члены его семьи находятся под домашним арестом в курортном городе Шарм-эш-Шейх. Об этом говорится в заявлении Высшего военного совета, управляющего Египтом после ухода Мубарака в отставку 11 февраля в результате массовых акций протеста. Конституционный суд Косово признал незаконным избрание в прошлом месяце Беджета Пакали президентом республики. Жалобу о неконституционности избрания Пакали направила оппозиция, заявлявшая о нарушениях в ходе голосования в парламенте. В Дели сегодня начались официальные переговоры между представителями Индии и Пакистана, первые после нападения террористов на ряд объектов в индийском городе Мумбаи в ноябре 2008 года.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Конференция «Российские альтернативы», проходившая в Москве на прошлой неделе, уже седьмые ходорковские чтения. По мысли организаторов, они являются акцией интеллектуальной солидарности с жертвами путинского режима Михаилом Ходорковским, Платоном Лебедевым, другими пострадавшими по делу ЮКОСа. Один из руководителей общества «Мемориала» Арсений Рогинский подчеркнул.
Судьба Ходорковского абсолютно неотделима от путей страны. И каждому из нас ясно, что освобождение, и только освобождение Ходорковского будет значить, что в этой стране что-то переменилось. До тех пор, пока Ходорковский сидит в тюрьме, ясно совершенно, что все остается по-прежнему.
Профессор Евгений Ясин считает суды над Ходорковским и Лебедевым главными событиями путинской эпохи.
Схватка между традиционалистским обществом и обществом современным, между насилием как главным инструментом государственной власти и правом.
Задача конференции «Российские альтернативы» – проанализировать состояние общества, которое, по мнению многих экспертов, находится в состоянии неопределенности. Правозащитник из Перми Игорь Аверкиев заметил, что аналитики уже имеют дело не с постсоветской переходной основой вполне сложившейся России.
Все знают, что в стране правит консервативный консенсус. Реально. Жизнь потрясающе определена у нас. Все прогнозируется. Россия впервые за 15-20 лет, 5 лет назад, приобрела качественную определенность. Впервые мы имеем дело вот последние несколько лет с новой Россией. Не с советской, не с подсоветской, а с новой Россией. Она уже есть. Институты, рожденные здесь, сами себя уже воспроизводят, не дают устояться новым. Заключены все конвенции, необходимые для жизни общества. Общественный договор заключен был там 5-6 лет назад. То есть конвенция о допустимой эксплуатации, о допустимом произволе, о допустимой свободе между верхами и низами. Все понимают, что друг от друга ждать. У нас реально состоявшаяся новая Россия. Она нам не нравится, но это вот то, что есть сегодня устойчивое и что действительно есть феномен. Не советский, не постсоветский, не западный, а российский. И вот из этого, по-моему, и надо исходить. А мы все еще пытаемся, вот нас давлеет эта реформаторская идеология бесконечного изменения, прогрессорства. Оно не может быть бесконечным.
Чтобы понять пределы стабильности российской системы, надо определить характерные ее черты, считает аналитик Сэм Грин.
Россия, на мой взгляд, не то чтобы вовсе не имеет социальных институтов, но, наверное, достаточно близка к тому. Ни один из бумажных институтов, будь то право в целом, государственный аппарат, система высшего образования, Российская православная церковь и другие такие институты, не позволяет российским гражданам с достаточной уверенностью прогнозировать, как будет происходить то или иное социальное взаимодействие. Взаимодействие между обществом, гражданином и государством. Россияне, на мой взгляд, не пассивные, а агрессивно неподвижные. Пассивных людей можно быть трудно увлечь, но их можно относительно легко подтолкнуть. А агрессивно неподвижных людей трудно сдвинуть с места в принципе, именно потому, что их неподвижность является рационально основанной стратегией. В среде, где отсутствуют социальные институты, мало повторенных и воспроизводимых путей к успеху, поэтому относительный комфорт и благополучие, которых может достичь российский гражданин, является результатом исключительного, уникального стечения обстоятельств, связан только или почти только со способностью данного человека справляться с окружающей ее или иногда его неопределенностью. А в этих условиях любые перемены таят в себе угрозы разрушить достигнутое. Второй феномен – это специфическая форма ресурсного проклятия, характерна для России. В России изобилие природных ресурсов и связанных с ними арендных потоков служит своего рода буфером. Благодаря арендным потокам власти и население могут сосуществовать друг с другом, находясь в состоянии взаимоприемлемого развода, находясь в одной квартире, который пришел на смену семи примерно десятилетиям чрезмерно близких отношений. Молчаливый путинский социальный контракт предоставляет обеим сторонам, то есть власти с одной стороны, обществу с другой, максимальную автономию, при условии, что ни одна из них всерьез не посягает на интересы и комфорт другой стороны. Это не совсем то, что обычно говорится о благополучии взамен на отказ от политического участия. Это более тонкая материя. Но в таких условиях трение все таки неизбежное, и степень отчуждения друг от друга все же имеет свои пределы. Это ведет к третьему феномену – нарастанию взаимного раздражения. Тем более, когда экономический рост перестает предоставлять достаточной смазки или защиты от трения.
Директор Левада-центра Лев Гудков указал, многие рассчитывали на то, что организованные политические действия предвосхитит рост социального недовольства граждан России. Но, как показывают исследования, активных недовольных в стране немного.
Один полюс социального недовольства, наиболее массовый, который можно оценить примерно в 35-40%, это представляет собой хроническое депрессивное состояние недовольства социальной периферии, социально слабых групп, уязвимых групп, тех, у кого нет ресурсов для изменения ситуации. Концентрируется главным образом в малых городах, в селе, в низовом слое крупных городов. Недовольство, связанное со страхом потерять достигнутое. Это очень важная характеристика, определяющая консервативные настроения половины общества. Это прежде всего патерналистские ожидания, связанные с разрушением, распада или изменением советской системы, социального обеспечения, инфраструктуры, бесплатной медицины, бесплатного образования. Это очень устойчивое недовольство депрессивной среды, аморфной в социальном плане и не обладающей потенциалом солидарности. Консолидация или выражение. Оно никогда не приобретает характер политических требований. Максимум, что возможно, это выдвижение экономических требований и требование вернуть то, что было. Вектор всех этих настроений, он консервативный, антимодернизационный, антиреформаторский, и, соответственно, он выражается, как ни странно, он выражается в поддержке партии власти, поскольку никакой другой силы эта среда или эти группы не видит. Это, собственно, база поддержки режима. Несмотря на очень высокий уровень недовольства, на первый взгляд, парадоксальным образом, именно эта среда обеспечивает стабильность нынешнего режима. Поскольку, по сути своей, это государственно-патерналистские ориентации на власть как силу, способную обеспечить не просто стабильность, не развитие, не движение, не переход к лучшему, а удержание того, что есть сегодня. Полярные совершенно по типу виды протеста, которые мы наблюдаем в последние месяцы. Ярче всего это представлено было в Москве, начиная с сентября месяца, с октября, даже после пожаров и отставки Лужкова. В Москве резко обострились настроения тревоги, неопределенности, беспокойства и раздражения. Эти настроения характерны прежде всего для наиболее обеспеченной части протосреднего класса. В целом масштабы этого недовольства можно оценить примерно как как 4-7% от населения, но отметим, что это наиболее продвинутые группы, наиболее информированные, образованные, связанные со средствами массовой информации, с общественными группами, и это недовольство может быть артикулировано и выражено. Группы, обладающие высоким социальным интеллектом, индуцируют и рационализируют протестные настроения. Их влияние чрезвычайно важно. Но эта группа внутренне неустойчивая. Ее недовольство связано именно с утратой перспектив, опасениями возможного усиления репрессивности режима. Больше всего ее беспокоит именно хрупкость или плохое качество институтов. Суда недоступны телевидению, участие в политическом процессе. Делать ставку на нее, на эту группу, как последовательную силу для проведения реформ и изменений не стоит, потому что чрезвычайно велик уровень оппортунизма в этой группе. Эта группа не столько готова участвовать в политическом процессе, сколько задумывается то ли собирать чемоданы, то ли уходить в тени. Можно говорить о новых формах. Действительно, это низового олимпинизированного протеста, который приобретает формы сращения с нацизмом и в этом смысле смещает социальный процесс, канализируя в виде ксенофобии. Это характерно для молодежи нынешней, но общественные страхи перед этим нацизмом немножко преувеличены, поскольку уровень организованности, в отличие от продвинутой группы, в этой среде не очень высок. Небольшие по объему группы правозащитников, политических, вне системных партий, они могут захватывать и артикулировать социальный протест, главным образом либералов и демократов, но их поддержка чрезвычайно небольшая. В целом по стране она от 0,5% до 2% не более. В Москве поддержка этим движением солидарности, стратегии 31, этой новой партии, незарегистрированной, объединяющей 4 других, она наиболее высока. Здесь она достигает примерно 8%.
Социолог Алексей Левинсон констатирует, большая часть российского общества не реагирует даже на сигналы, подаваемые сверху.
Наиболее острая социальная критика и выдвижение едва ли не наиболее радикальных социальных предложений осуществлено неким Дмитрием Медведевым в своих обращениях к народу, тиражированных так, как они только могут быть тиражированы. Наше агентство проверяло реакцию общества на эти предложения. Вот они сделаны за нас, потому что там сказано на 2/3 то, что является содержанием сознания сидящих здесь. Реакция общества, ну, практически нулевая. Кроме согласия с тем, что вот коррупция – это ужасное зло, вот все остальное принято, ну вот никак не принято. Дмитрий Медведев не достиг мобилизации ни широкой публики, ни вот тех, кто сидит в этом зале. Его имя, по-моему, я поминаю первым здесь, да? Вот, это интересно. В этой связи событие, которое так или иначе будет в каком-то смысле фокальным и серьезным, чем оно будет являться, трудно сказать, это выборы, значит, 2012 года, вот это событие висит в очень интересном пространстве. Там будут брошены, так сказать, на стол либеральные ценности, как единственное, что есть у этого претендента, чтобы что-нибудь пытаться получить. И, судя по всему, поддержка, в общем, если будет, то не по этой причине.
Говорил Алексей Левинсон в эфире. Еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Продолжаю разговор о конференции «Российские альтернативы. Седьмые ходорковские чтения». По итогам мартовских региональных выборов политолог Дмитрий Орешкин сделал такие выводы.
На самом-то деле мы видим, что картинка внешняя для «Единой России» вроде как улучшается, а внутреннюю структуру ухудшается. Больше доли фальсификации. Поддержка «Единой России» смещается в провинцию, в село по сравнению с городом. А город пока еще спит. А если он просыпается, то он скорее поддержит коммунистов. Надо понимать, что власть реализует уже последние несколько лет стратегию низкой явки. Чем она хороша? Если народ мало ходит на выборы, то это никак не касается зон повышенной территориальной управляемости. Потому что в Дагестане по-любому будет вам 85% явка, столько, сколько нарисуют. И 66% за «Единую Россию». А вот когда горожане не придут, это очень хорошо. Чем меньше людей в городах проголосуют, тем больше значение того управляемого голосования, которое обеспечено в провинции. Электоральная политика заключается в том, чтобы люди привыкали думать, что да, выборы плохие, да, выборы грязные, что на них ходить, все равно сфальсифицируют. Потому что в этих условиях, когда люди не ходят, сфальсифицировать легче. Мы это наблюдали в Москве в 2009 году, когда реальная явка была около 20-25%, и ее с небольшими усилиями довели до 35%, причем все эти 10% были отданы за Единую Россию. Похоже, что народ населения начинает понимать, что что-то здесь неправильно. Люди начинают думать, что выборы, может быть, что-нибудь и значат. Хотя бы для того, чтобы прийти и выразить свое негативное отношение к тому, что происходит. Так что у нас есть серьезная задача вернуть людям интерес к выборам, потому что сама по себе логика выборов обеспечивает какую-то публичную соревновательность. Надо лечиться от вот этого синдрома неучастия, убежденности, что мы в грязные игры не играем.
Дмитрий Орешкин подчеркнул, что с одной стороны фальсификации на думских выборах в пользу «Единой России» могут оказаться масштабнее, чем ему ранее казалось, уже не 10, а 15-20%. С другой стороны, против власти будет работать умонастроение части населения крупных городов, все чаще задумывающегося о необходимости принципиальных перемен в системе и голосующего против партии власти. Политолог из Центра Карнеги Николай Петров подозревает, что власти придется в условиях, когда «Единой России» трудно будет получить половину голосов на партийных думских выборах, срочно задуматься о запуске каких-то правых проектов.
Правые нужны, чтобы в коалиции «Единая Россия» получила пакет в следующей Думе. Они нужны для того, чтобы инициировать, взять ответственность и быть проклятыми за те непопулярные решения, которые следующее правительство будет принимать.
Аналитик Института экономики переходного периода Кирилл Рогов подчеркивает, что главной проблемой в России является фактически крах права в связи с желанием правящей группировки полностью сохранить все свои привилегии. Но власть тянулась в такую игру с народом ради самосохранения, которая ведет к кризису.
Рынок в России был запущен в той доктрине, которая потом стала называться Вашингтонский консенсус, тремя китами, которые были либерализация, стабилизация, то есть стабилизация бюджета и финансов, и приватизация. Первые два требования – это свободные цены, что дает возможность вообще говорить о рынке. Второе – это жесткие бюджетные ограничения, стабилизация для предприятий, что они не могут из бюджета свою неэффективность компенсировать бюджетными средствами. Третий пункт – приватизация, то есть освобождение государства от как можно большей части собственности. Проблема с собственностью в России связана не с тем, что она была неправильно распределена, а с тем, что в процессе обращения рыночного несправедливость первоначальную поддерживала и утверждала. В рамках такой либеральной доктрины, неважно, как собственность распределена, важно, чтобы потом она поступила на рынок и на рынке обращалась легальным образом. То есть тот, кто лучше управляет собственностью, тот ее приобретает больше, тот, кто хуже, тот теряет. И эта вот рыночная справедливость, она компенсирует несправедливость распределения. В России получилось все обратным образом. Возникает коалиция, защищающая первоначальную кражу, и когда она подавляет правила рынка. И таким образом право и верховенство права становится опасным и невыгодным для тех, кто распоряжается собственностью. Наверное, существует много причин, почему это невозможно в России, формирование такого более восточного уклада, где в центре находится вот эта вот единая власть-собственность. Но одна из причин, почему это невозможно вот в исторически обозримой нам перспективе, это, конечно, нефть. Проблема с нефтью не только, что она бывает дешевой, но и в том, что она бывает дорогой. И эти перепады, они оказываются очень важным дестабилизирующим фактором. Мы живем в разных странах периодически. Это разные страны с разными масштабами внутреннего перераспределения, с разными возможностями выстраивания патерналистских моделей. И еще одной проблемой является то, что когда в отсутствии права центральными стратегиями становятся рентоориентированные стратегии. Если нефть растет, объем перераспределяемой рент возрастает. В это вовлекается все больше людей, все больше давления в пользу перераспределения. Да, в 2000 году у нас был бездефицитный бюджет при $19 за баррель, а сейчас он бездефицитным может быть тоже при 119 уже долларах за баррель примерно. Но социальная проблема заключается в том, что эта штука не работает в обратную сторону. Когда у вас возрастает объем перераспределяемой ренты, то все идет нормально, но вы не можете ее обратно вот запихивать туда не кризисным образом. Эволюционно вот обратно она не заталкивается в бутылку. Мне кажется, что мы должны думать об этом кризисе. Мне представляется, что это где-то вторая половина десятилетия.
Профессора Евгения Ясина я спросил, как экономическая ситуация предопределяет будущее России. Ведь рост цен на нефть делает все более вероятным инерционный сценарий. Элита опять будет готова жить, ничего принципиально не меняя.
Пока повышаются цены на нефть, то мы можем оказаться наблюдателями примерно того же процесса, который в истории нашей страны уже повторялся дважды. Один раз это в брежневскую эпоху, когда первый раз был рост цен на нефть, и когда ничего не резервировали. И второй раз, когда это все наблюдалось при последнем росте экономики под влиянием нефтяных цен. Разница принципиальная в том, что сейчас второй раз было довольно серьезное резервирование, которое позволило пережить кризис сравнительно спокойно. Но опасная ситуация, напоминающая то, что было первый раз, заключается в том, что сегодня стоимость барреля уже расписали, так что там нечего сокращать и так далее. То есть все расписали на обязательства, которые не имеют другого обеспечения. Это означает, что в случае снижения цен на нефть, так же, как при Горбачеве, начнется снижение ассигнований на различные цели, которые были предусмотрены. Например, на пенсионные обеспечения закрыли дефицит пенсионного бюджета, затем, возможно, оборонные расходы, возможно, на правоохранительные органы. Вот это очень опасно, потому что это срезание прямое финансирования, невыполнение обязательств приводит к тяжелым последствиям. Нефть дорожает, все ресурсы дорожают. Мы видим, что довольно сложная ситуация на продовольственном рынке, и значит тоже будет, наверное, дорожать продовольствие. Это означает, что должны включаться вот эти противодействующие факторы. Когда, как, не знаю. Но я теперь хочу вернуться к России. А ситуация выглядит примерно так, что Россия не имеет конкурентных преимуществ против развивающихся стран, таких как Китай, Индия, потому что у нас нет дешевой рабочей силы и нет качественной рабочей силы. А это их преимущество. И здесь мы ничего сделать не можем, это уже необратимо. Другое дело, что у них через некоторое время эти преимущества станут слабее. Ну, на это уйдет еще 20-30 лет, это достаточно для такой страны, как Россия, чтобы загнуться. С другой стороны, по сравнению с развитым странами, у нас тоже нет конкурентных преимуществ. Кроме нефти, газа, ну сколько это мы протянем. Поэтому вот у меня опасение, что в этой ситуации, какой будет поворот событий, я не знаю. У меня есть такое ощущение, что инерционное развитие, в принципе, для нас через какое-то время будет закрыто. Вернее, это будет без того, чтобы нагнетать и драматизировать события, это будет ситуация такая, в лучшем случае. Примерно такие же темпы развития, как у развитых стран. Значит, ничего, мы никого не догоняем, не модернизируемся, потому что разговор о модернизации, тогда, когда вы не опережаете по темпам никого, не будет работать. Если мы хотим продвинуться, то единственный вариант – это очень глубокие, серьезные институциональные реформы, ядром которых является демократизация.
Политической воли к этому?
Боюсь, что, так сказать, дело обойдется без политической воли, но с довольно серьезным кризисом. Ну, неприятностями. Потому что может наступить такой момент, что просто власть опять станет неплатежеспособной.
Деваться будет некуда.
Ну, хорошо. Ну, а как что деваться? Ну, значит, есть два выхода. Либо сдаваться, либо устраивать репрессии. Либо устроить репрессии, а потом все равно сдаться.
Этнолог и политолог Эмиль Паин видит в происходящем в России позитивные перемены, но предупреждает, не надо обольщаться появлению в интернете, например, антикоррупционного консенсуса.
Впервые в истории России значительная часть ее граждан фактически выведена из зоны действия исключительно государственной пропаганды. То есть монополия государственной пропаганды закончилась, потому что появился интернет. Как раз все действия, какие мы наблюдали, были сделаны с помощью интернета, мобильного телефона и других средств связи. связи. Так было в Северной Африке, так происходит и у нас, в том числе вот на Манежной площади. В зоне действия интернета абсолютно сложился консенсус, новый консенсус, не похожий на консервативный консенсус. Оценка власти как корпорации жуликов и воров. Не только партии, но и всей власти оценивается так. Оценивают так ее все. Правые, левые, либералы, державники, скинхеды и правозащитники. В этом вопросе произошла эта новая реальность. И это пока что хорошая не новость. Опыт недавних арабских революций показывает, что в принципе такая установка рано или поздно дает результат. Пока что наука, ни российская социология, ни западная, никакая другая не обладает методикой, которая позволила бы сказать, никогда этого невозможно. Перемены достаточно возможны. Но на какой основе они произойдут? Очень может быть, что вот этот вот консенсус антикоррупционный сформирует движение, которое похоже на исламскую революцию 79 года, которая тоже вышла под лозунгами «Долой авторитаризм и коррупцию», но в качестве средства решения предлагала идею вернуться к традиционным исламским ценностям, заменить компрадорскую буржуазию нашей собственной, заменить идеологию иудео-христианской нашей родной шиитской. Тот, кто пытается опереться на это, я читал на такие статьи, о либеральном национализме, тот хорошо бы ему вспомнить судьбу Абальсхана Банисадра, первого президента. Это был либерал-прагматик, который хотел использовать исламскую революцию для свержения авторитарного режима, а в результате едва ноги унес, потому что пришел режим тоталитарной диктатуры Хомейни. И есть вероятности похожего развития событий, потому что пока что среди активной части населения преобладают те антикоррупционеры, которые вдохновляются и консолидируются на основе консервативно-националистического, ксенофобного такого настроения. Либералы, являясь мизерным политическим меньшинством, ведут себя как зажравшееся большинство. Могу сказать, что у меньшинства появляются конкурентные преимущества, когда оно осознает себя меньшинством и действует соответствующим образом как меньшинство. То есть меньшинство компенсирует свою малочисленность большей сплоченностью, оно компенсирует свою малочисленность большей активностью, большей ориентацией на конкретные условия. Ну, скажем, у нас есть три сценария возможного развития. Выборы, революция, уличные действия и хороший царь. Понятное дело, что ни один сценарий не дает либералам ничего. На выборах ничего не получим, на улице есть кому получить вместо нас, и прислониться к двуглавому орлу тоже бессмысленно, потому что головы две, а птица одна. Но меньшинство исходит из того, что у него не окно возможности, и не коридор возможности. У него щели возможности. И он использует щели возможности. Не всегда эта стратегия приводит к плохим, неэффективным результатам.
Итак, по мнению Эмиля Паина, либералам надо понять, что они меньшинство, и исходя из этого и действовать. Трезвый взгляд. Нынешнее не слишком-то подвижное состояние российского общества, консервативный консенсус с властью большинства и социально-политическая активность небольших групп населения, навязывание сверху стереотипов, парализующих самоорганизацию людей, не означает, что шансов на изменения в России нет. Но существенно снижается вероятность перемен сверху. Пока что впереди застой с разговорами про модернизацию. Это просматривается как близкая реальность, констатировали многие эксперты на ходорковских чтениях. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Продюсеры Олег Львов и Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
На «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Программа выходит в эфир по понедельникам в 23 часа по московскому времени и повторяется во вторник в 4 утра и в полдень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас в городе продолжаются репрессии по отношению...
В современной России за инакомыслие, за активную политическую позицию можно пострадать.
Начиная с этого момента, мы будем вести более активный мониторинг состояния морской воды.
Мы ясно говорим и Каддафи, и его окружению. Вы действительно...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».